Конечно, когда он мне эти условия прочитал, я ему сказал, этому человеку с уголовного розыска, он осуществляет надзор, что это невыполнимо. Я выполнить их не могу, и поэтому попрошу отправить меня назад в лагерь. Вот, там у меня еще коечка сберегается, и я пойду туда на свое место. Он заволновался, человек, видно, неопытный, и опять пошел к ним. Они сказали, объяви это ему условие надзора при понятых. Вызвал двух понятых, при них прочитал, они расписались, и это мои условия надзора. Но благодарение Господу моему прошло уже несколько месяцев. Бог хранит меня, вот, они меня изредка проверяют, приходят, и так я вот принимаю дома друзей, радуюсь, молюсь семьей своей Господу, и жив до ныне и стою в Господе. Слава Ему во веки. Аминь.
Степан Григорьевич, после вашего освобождения была встреча с друзьями, встреча вот с подругой вашей жизни, с сестрой Асей. Расскажите о первом вашем свидании с ней.
Конечно, друзья мои, это нелегко рассказывать. Вот, потому что мы очень ждали, не виделись долго и трепетно. И я по возвращению пошел к начальнику колонии, где отбывает место наказания моя жена, и просил ее хотя минуты 3-5 свидания с женой, чтобы ее увидеть, чтобы ее утешить, чтобы ей показать, что я уже дома, на свободе. Но она обрушилась на меня с большим негодованием, с большим таким порицанием, что это ты виноват за все, что твоя жена здесь, ты погубил себя, свою жену, детей, и чтобы мои глаза тебя не видели, уходи отсюда и так дальше. Я это все принимал так спокойно, нагнул голову. Я говорю, все же дайте мне хоть несколько минут, дайте мне хоть несколько минут. Но она и слышать не хочет, а узнала там по графику, что вот ей положено уже длительное свидание. И говорит, приезжайте, вот вам положено, что вы мне голову морочите. Свидание 20 июля, приезжайте. Ну, а здесь мне надо у милиции взять разрешение выехать на свидание. Не имею права покинуть Дзержинский район. Я иду к ним и беру у них разрешение. Они дают мне маршрутку, маршрутный лист. И мы собираем вскоре продукты все и едем, чтобы посетить мамочку нашу. Вот. Но не доехали мы, или вернее, приехали на территорию зоны, как на территории уже были работники КГБ. Детям знакомы по суду и по другим местам уже они были. Милиция это все уже сообщила им, что я взял открепление на 3 дня, маршрутку, и они уже там. Все это взаимосвязано, и чтобы это все, значит, взять под контроль. И видим, что этот работник КГБ разговаривает с офицером, женщиной одной, капитаном. И когда нас запускают, то у всех проверяет досмотр, делают прапорщики, а к нам в комнату заходит эта женщина, делает досмотр нашим вещам. Они очень боялись, чтобы литература какая-то не попала или что-то. Но мы приехали с ребенком, Олечка и я, и значит, досмотр всех сумок очень тщательно. Вскрывала конверты, вскрывала шоколадочки, вскрывала. Она очень долго делала досмотр всего. А Библия вот была в детских пеленочках замотана. И все же таки мы Библию пронесли. Уже когда она до пеленок, мы ей дали пеленки в последнюю очередь, я говорю, вот остались детские пеленочки, смотрите. Но она все тщательно, а детские пеленки так поверхностно посмотрела. Библия была с нами. Было немножечко в флаконе вина для вечери Господней. Вот. Что это такое? Спросила, мне сказали, лекарство. Открыла, понюхала. Ну, вот такой пузыречек, там 20 грамм. Ничего не сказала. И елей помазания, вот, в оливковое масло. Ну, оливковое масло, это как растительное, разрешается. Когда мы пришли, и я увидел, вот зашла после нас жена, после досмотра вещей. Мы с дочкой ее испугались, можно сказать. Я не думал, что до такой степени может исхудать человек в этом лагере. Я ее видел в зоне последний раз, больше года назад, полтора года где-то. На свидание она у меня была. За это время она дошла до 40 килограммов веса. Вот.
Сколько примерно весила она раньше? Или сколько килограмм потеряла?
Она больше 80 килограммов весила. Она была солидная, так, фигурка, все. А в это время уже у нее руки как соломинки, так. Вот. Ноги как две палочки, вот. Значит, очень больная, разговор слабый, но насколько дух сильный, это передать нельзя. Она настолько уверена и говорит, я имею, не беспокойтесь ничего, я имею в себе приговор к смерти. Я имею в себе приговор, поэтому они мне не страшны каждый день, я могу умереть в любое время, я имею приговор. Но нам было смотреть очень печально, видеть ее. Мы привезли всего, что могли, чтобы поддержать ее, подкрепить. Но что такое два дня?
Все-таки, когда встреча у вас состоялась, как вы вот сразу же, вот эти вот минуты встретили?
Ну, эти минуты мы встретили в слезах, конечно, в объятиях, вот, и в молитве. Мы пали, конечно, все сразу на колени перед Господом, благодарили усердно Бога за путь наш, за то, что Его имя над нами. И здесь следует сказать, что однажды в зоне еще находясь, я вот потерял Господа был даже. Я огорчился на Бога, что Бог допустил так ее болезнь, такую скорбь. И Господь оставил меня. Я почувствовал, что дня два я ходил в очень тяжелом состоянии. А потом я помолился, поплакал, попросил прощения и сказал, Господи, прости, что я допустил мысль, что я ее больше люблю, чем ты. Раз ты допускаешь эти болезни, значит, ты ее не любишь. Прости меня, ведь я за нее не умирал на Голгофе, а ты умирал. Поэтому прости меня, каюсь в прахе и пепле. И Господь посетил меня вновь, восстановил мое состояние. Вот, и я поэтому уже так, в такое отчаяние не падаю больше. Я знаю, что Бог ее любит. И что нам Бог даст, примем из Его руки. Здесь она уже просила меня взготовить ей там, что только заказывала. Я на кухне все время готовил ей. Я кухню люблю. И готовил ей все, что ей хотелось. Конечно, вспоминая эту пищу, мне рассказывать не надо, какая пища. На зонах я очень хорошо знаю, что для больного человека там нечего есть. Эти каши на тех жирах, которые комбижирах, заплесненных, завонявшихся, что там здоровый человек это не может. А больному человеку эти жиры, это все есть, просто они не могут перерабатывать. Желудок их должен выбросить. И она вот бесконечные рвоты у нее, бесконечные тяжелые рвоты. Эта пища ее до этого доводит. И мы уже сколько понаписывали, вот, просили врачей. Врачи нам ответили, что комиссуйте, дайте ей группу. КГБ вмешивается, и ни группы не дают. До сих пор ей группы не дали. Но два дня прошло у нас благословенно. Во-первых, мы совершили помазание, молитву с помазанием. Один день мы с утра, вот, где-то часов до 10 не кушали, вот, как бы в посте перед Господом с вечера. Совершили горячую молитву, исповедание она совершила перед Господом, и я совершил молитву, а затем с возложением рук и помазанием всего тела ее оливковым маслом, и она после себя гораздо лучше почувствовала, гораздо лучше. А затем вечерю Господню, это ж для нее было очень празднично тоже, там вспомнить заповедь Господа и порадоваться этому с детьми своими. Ну, дня два быстро очень прошло. Она нас успокаивала, наоборот, что не волнуйтесь, с нами Господь будет хранить. После этого мы были у нее через два месяца, через месяц. А через два месяца мы были на общем свидании. на общем свидании и увидели ту же картину. Опять она, держась за стены, пришла к нам. Вот, нас тщательно приготовили для нас комнату. С 10 часов мы прибыли, нас только в 1:30 запустили на свидание. Специально готовили кабину для нас. Кабину затемнили окна с двух сторон побелочным материалом, чтобы мы ее плохо разглядели. А соседние кабины свободные, мы просили, дайте нам там свидание. Вы тут сидите. Окно, которое обычно контролеры наблюдают за ходом свидания, для того, чтобы мы не просмотрели, какие личности там находились. Вот. А видно было, что личности в гражданском, эту кабинку закрыли фанерой. И мы не видели, кто там находится, они нас слушали, что мы разговаривали. Вот, вот такое состояние. Об этом мы всем описывали Чебрику, описывали христианам всего мира. Об этом свидании, об этом состоянии ее. После этого ее опять брали в больницу, опять ее месяц продержали там, влили в нее много очень раствора, растворителя различного. Она в тяжелом состоянии тоже была, но опять возвратилась в зону, не дали группу, и опять она, так вот бывает срок, ну уж теперь на облегченной работе.
Степан Григорьевич, если бы сестра Ася не работала в свете родственников-узников, наверняка бы она не пошла путем этих вот скитаний, такого физического изнурения. Как вы относитесь к служению совета родственников-узников? Приходилось ли вам испытывать их заботливое отношение к себе, их служение за то время, сколько вы находились в местах лишения свободы?
Безусловно, мне не нужно об этом, как служителю совета, как знающему подробно, какую работу осуществляет совет родственников узников, какого-то еще дополнительного убеждения. Я на себе очень хорошо ощутил значение ходатайств совета родственников узников. И того, насколько внешние боятся совета родственников узников. Они боятся совета родственников узников. И они сейчас уже нашим неоднократно друзьям говорят из нашей церкви, что мы бы ее давно освободили. Но она ведь в совете родственников узников. Они вот на Петр Максимович, есть такой брат Шаха в Крыму, недавно его вызывали, как бы, и, мол, говорят, что он говорит ему, вот вы держите больную Германюк и не можете выпустить. Что ж такое? Мы бы ее давно выпустили, но она состоит в совете родственников узников. Она в совете родственников. Их пугает очень, что у нее образование вот высшее. Они думают, что она там деятель большой. Вот. Но, слава Богу, это меня радует, потому что, когда я читаю Священное Писание и вижу, что при всем положении, в каком находился Саул и Давид, это разные положения. Давид в скитающемся положении, а Саул в начальствующем. Саул гонится за Давидом. Но нигде не написано Духом Святым, что Давид боялся Саула. А написано, и стал бояться Саул Давида. И все время боится Саул Давида, а не Давид Саула. Благодарение Богу, так и в наши дни должно. Не мы должны бояться внешних, а пусть они нас боятся. А мы не должны бояться. Это Бог нас в этом утверждает, что Давид при всех скитаниях, при всех своих пещерах и так далее, не написано, что Давид стал бояться Саула. Но Саул стал бояться Давида. И дальше написано, потому что Бог был с ним. И если Господь будет с нами, в том числе с мамочкой нашей, то, конечно, Господь и победит во имя Его любви святой.
Если бы вам сегодня пришлось быть на совещании вот совета родственников, узников, среди сестер, что бы вы сказали бы им?
Если бы я имел такую возможность, а она у меня зрела давно, я очень хотел попасть к этим усталым, нашим дорогим, милым сестричкам моим. И если бы дал мне такую Господь возможность попасть в их среду, прежде всего я дал бы волю слезам своим. Я бы поплакал с этими матерями, с этими дорогими нашими сестрами, которые устали от долгой разлуки с своими мужьями, устали от тяжелого бремени воспитания своих детей, борьбе с безбожием, устали от всего пережитого, и хотелось бы мне прочитать в присутствии их Священное Писание, записанное в книге пророка Исаии в 26 главе, 4 стих. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Друзья мои дорогие, я уже после освобождения своего попал в КПЗ на собрание, на одном из богослужений у нас здесь в Дергачевской церкви. Нагрянули на нас и вот собрали нас с пресвитером и посадили. Ему 5 суток, дали мне 10. И когда я сидел там и молился, вот, и просил Бога урок мне преподать, чтобы мне Господь за урок преподал. И мне Господь открыл, что упование мое на Него недостаточно. Что уповать на Господа нужно во всякое время. И вопрос упования стал передо мной в новом таком свете. До этого я не понял. Прошел один раз лагерь, прошел ссылку, второй раз лагерь. И вот вопрос о уповании по-настоящему, вот так как вот за этот урок 10 суток, только здесь мне Бог открыл. Я пал перед Ним, поклонился Ему, поплакал перед Ним и сказал: «Твердыня Ты моя вечная, упование мое святое, дай мне уповать на Тебя». И вот сестрам, когда враг их пугает сегодня, когда как за куропатками за ними гонятся сильные мира сего, преследуют этих усталых женщин бедных, воспитавших по 10 детей, вас, мои дорогие мои сестрички, дорогие мои друзья, как бы я хотел этим утешить: уповайте на Господа. В 10-м псалме написано: если основание разрушится, что сделает праведник? Что сделает праведник, если разрушены основания? И отвечает Господь, престол Его на высоте, вежды Его испытывают сынов человеческих. И основания уже разрушены, а праведник уповает на Бога. Уповайте на Господа, ибо Господь есть твердыня вечная. И вот в наши дни, когда уже избавление скоро Господне, и хочется всем вам усталым, измученным, вот каждый отдельно поцеловать всех вас, поприветствовать вас, вместе с вами горячо-горячо поплакать и утешить вас упованием на Бога. Тем упованием, которым Иоаннафан однажды Давида, вот скитающегося, пришел к нему в лес, вот где он прячется от Саула, и не написано Духом Святым, что там принес ему быка откормленного или несколько переменных одежд, а он принес ему упование на Бога, утешил его этим святым упованием. И так бы мне хотелось и вас, родные мои друзья, на Бога будем уповать. Он наша твердыня вечная, Он нам до ныне давал победы и даст. И не забудем, и вот Женечку сейчас вот в вузах, о ней постоянно моя молитва и просьба. Как ураган пронесся над семьей вот этих бедных, дорогих нам Вельчинских, и над другими друзьями. Помните их всегда, я знаю, что вы их помните, и о всех вас, дорогие, пусть Господь сохранит, поможет вам и дальше нести эту работу, никому не опустить руки, никому не сказать: да, довольно мне, пусть все подвязаются, пусть имя Господа прославится через всех нас, через нашу жизнь вовеки. Аминь.
Сколько лет прошло со времени вашего рукоположения на служение благовестника?
Я был рукоположен на служение благовестника в 1967 году. В 1967 году, следовательно, 19 лет.
Сколько вы лет провели в УЗО?
10,5.
Вас не смущает то, что более полсрока с момента вашего рукоположения, большую часть времени вы провели в УЗО? Как благовестник Евангелия.
Как на эту сторону? Мы, предаваясь в руки Господа, должны все идти вот туда, куда Он зовет. Я знаю, что вот сколько получил я от Господа за эти 3 года благословений последних, что на свободе вряд ли бы я их получил. Вряд ли бы я их получил. И тех откровений, тех слов для проповеди, таких обильных, вот, таких тайн, открытых Господом, я бы их вряд ли на свободе получил. Поэтому это меня укрепило, это моя школа. И когда теперь Господь мне дает возможность вот, быть на свободе, благовествовать, я благодарен Ему за узы. Это школа моя, это каждого для нас школа. Это лучшее. Да и там мы благовествовали, потому что здесь благовествовать приходится нам на свободе в основном в среде своих, христианской среде. А вот попробуй там быть благовестником. Попробуй там вот живое слово нести, в этой среде, когда оно не приемлется, когда надо молить Бога, чтобы любить их таких, как они есть, вот таких, как они есть, любить. И иногда он тебя так больно обидит, что ранит просто тебя грубостью какой-то, матом каким-то или еще, и ты должен тут же перевязать его рану, как-то нежно что-то с него снять. На кровати спит с тобой рядом по кровати. Вот таких Бог иногда давал мне тяжелых людей, что я стонал от них, а потом я в молитве говорил: Господи, это специально для меня ты дал. Специально, чтобы меня научить смирению, чтобы меня терпению научить. Этот человек меня учит. И вот когда я ему делал добро, я побеждал это, Господь, добром. Он склонялся, какой бы он ни был свирепый, злой, там же ничего нет, все сожжено, кажется. Ни чести, ни со. Он маму родную не считает ни за что. Он бы ее сжег или уничтожил. Вот такое звериное отношение даже к матери. И вот бывают моменты, когда этот человек сокрушается, когда добро делано и без конца, когда он же прекрасно видит, что он перед тем сделал недоброе дело тебе. А ты повернулся и как будто его забыл. Сделал ему опять добро, опять ему засвидетельствовал что-то нежно, так ненавязчиво. Вот это благовестие там такое. Оно не только словесное, оно делом благовестие. Когда он отоварился тут же с тобой, и через 2 дня у него уже покушать совершенно нет. А у тебя целый месяц есть, и он смотрит на тебя, ты ешь. А ты отрезал ему кусочек сала, дал. Или еще что-то ему дал, значит, чтобы его вот утешить. И вот это благовестие, вот это сопровождение такое. Так что в узах надо уметь, там надо научиться, там надо пройти школу. И многие из братьев расскажут, что вот ужиться с ними изо дня в день с этими людьми, дышать с ними той атмосферой одной, это сложный вопрос. Это педагогика большая.
Иван Яковлевич Антонов сказал, что мы на свободе благовестники, осуществляем служение благовестия, а в вузах защитников благовествования. Быть защитником благовествования – это больше, нежели быть просто благовестником. Какую вы видите в этих понятиях разницу?
Ну, разница тут состоит в том, что защитить благовествование – это стать как бы в защиту его, это просто благовестие. Просто благовестие. А защита благовествования – это уже собой пожертвовать, стать в пролом за это благовествование. Значит, стать жертвой за это благовествование, чтобы оно дальше продвинулось, стать примером или струей этого благовествования. Ты уже стал как бы проводником этого благовествования. Ты уже непосредственно это. Тут же ты не только словом, как я уже сказал, а и делом благовествуешь. Они постоянно смотрят, и вот любое дело, вот он хочет, чтобы ты ему помог, чтобы ты как-то его... Он прокурил свое средство, свое все, или проиграл в карты, а завтра голодный хлеб ты кушаешь, а он смотрит. Дай хлебушек, я тебе помажу, маргарином или маслом. Или вот возьми там у меня баночка маргарина, помажь себе хлеба кусочек. И он идет и мажет. И жестокое сердце у него расплавляется. Ты уже с ним поделился, он свое протратил.
Это защита благовествования, это то утверждение, что, ну, это сказать хорошо, идите грейтесь и питайтесь, а не дать ему потребного для тела, апостол Яков пишет, что пользы, вот, когда ты дашь ему, а потом ему скажешь, вот хорошо. Помнишь, я рассказывал тебе в этом повествовании кратком о чехе некотором, я его не забуду, 27 лет, который не вылазит из лагерей. Он уже никому не верил. Администрации ни слова он не верит. Никому из зэков не верит. И вдруг тут встречается ему человек, который ему говорит нечто, что он раньше не слышал. Он говорит ему, что я защищаю здесь в вузах благовествование, я проводник, я представитель этого общества, который вот это проповедует. Я посол этого общества, представитель. И он тут невольно уже тебя слушает. А когда им говорим, мы говорим не просто, что мы Бога знаем или знакомы с Богом, а мы говорим, что Он же у нас живет, Бог. Мы Бога знаем как по жизни, мы с Богом живем, Он в нас живет. Тогда они, конечно, убеждаются, что действительно это благовествование о Боге, о Господе. Ну, немножечко продолжить хотелось по поводу защиты благовествования. Место Священного Писания прочитаю в послании апостола Павла к Тимофею, второе послание, первая глава, 8 стих. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. В зоне пришлось мыслить над этим стихом. Страдай с благовестием Христовым. И вот эта защита благовествования проходит в страдании. Выстрадать надо эту защиту благовествования, чтобы вот свободно можно было на свободе, свободно молодежи собраться, молодежи сослаться на подвиг страдания, на тех, кто совершает его. Так вот, надо не стыдиться, но страдать с благовестием Христовым. И когда вот это страдать с благовестием Христовым, опять вопрос возникает, а как, какой силою осуществить эту защиту, это страдание благовестием Христовым? И здесь написано, силою Божией. Мне как-то пришлось думать об этой Божьей силе, как это могучая власть, сила Божия. Этой силой Господа сотворены небеса. Этой силой Господа Иисус Христос воскрес. Этой силой Господа будет вознесение церкви, написано, встретни Господу на небесах, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Этой силой, дорогие друзья, Господь все производит, Он судить будет. Он наследство нетленное нам приготовил, неувядаемое, чистое, хранящееся на небесах для нас. И дальше говорит апостол Павел, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению. Это великая сила Бога нашего, она не истощается. И вот благовестие Христово, страдание благовестия Христова, когда совершается силою Божию, то оно безусловно приносит чудные Господу плоды. Оно умножает, оно дает и на свободе, друзья, вот эта защита благовествования того, что, смотрите, сколько лет никто ничего не может сделать. Мы имеем сколько возможностей собрать молодежь, и беседы молодежные, и курсы различные, и музыкально-хоровой отдел действует, и стихотворений какие прекрасные молодежь имеет. Не лезть ли это все вместе, защита благовествования? Страдай с благовестием Христовым. Он не сказал ему, что ты не будешь страдать. Уклонись от страдания, что эта сила Божья сама что-то сделает, а ты не страдай. Нет, страдай с благовестием Христовым, но не сам собой, не это одно страдание, но страдай силою Божию, выстрадай это, что это наследство для народа Божия, для продолжение дела Евангелия, выстрадай его, страдай с благовестием Христовым, силою Бога. И вот когда это осуществляется, когда есть эта сила Божья в нашем страдании, тогда оно не плаксивое страдание, не убогое страдание, оно богатое страдание. Оно страдание бесконечное. И с ним я в скорби, сказал Господь. Вот мы читаем в 90-м псалме. Избавлю его и прославлю его. И как хочется, чтобы каждый благовестник страдал. Чтобы каждый благовестник страдал не только в узах, но чтобы он страдал и на свободе. Страдал с благовестием Христовым, но страдал силою Бога, которая действует, покоряет себе все. Это великая, могучая сила Божия. Пусть проявится сегодня в нашем братстве, в братстве благовествующем, в братстве, которое поставило себе цель благовествовать всему миру, всему народу, всей твари поднебесной. Благовествовать — это неисследимое богатство Христово. И как хочется, чтобы и во мне, и в каждом из нас могущественно действовала сила Господня. Дорогие друзья, помните, как апостол Павел пишет послание к Колоссянам, и в первой главе говорит: «Тайна, сокрытая от веков и родов, ныне открытая святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос у вас, упование славы, которому мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующего во мне могущественно». Этот исполин христианства, этот наш учитель, открыватель этого великого учения, вот он говорит: «Я действую силою Его, действующего во мне могущественно, и поэтому страдай с благовестием Христовым, но страдай не просто страдай, а страдай силою Бога».